Учитель сказал: «Художник, сила твоя в одиночестве. Когда ты один, ты весь принадлежишь себе. Когда ты хотя бы с одним товарищем, ты себе принадлежишь только наполовину, или еще менее, сообразно с нескромностью друга. Имея нескольких друзей, ты еще глубже впадаешь в то же бедствие. Ты не будешь в силах ни развлекаться и не прислушиваться к болтовне. Ты будешь плохим товарищем и еще худшим работником, ибо никто не может служить двум господам. И если ты возразишь: «Я отойду так далеко, чтобы вовсе не слышать их разговора», они сочтут тебя за сумасшедшего, и ты все-таки останешься один. Если непременно хочешь иметь друзей, пусть это будут живописцы и ученики твоей мастерской. Всякая иная дружба опасна. Помни, художник, сила твоя в одиночестве». Андреа Салаина иногда жалуется на скуку и нашу уединенную жизнь, уверяя, будто ученики других мастеров живут куда веселее. Как молодая девушка, он любит обновки и горюет, что показывать их некому. Ему хотелось бы праздников, блеска толпы и влюбленных взоров. Сегодня учитель ответил ему с доброй усмешкой: «Не горюй, мальчик. Я возьму тебя на следующий праздник в замок. А теперь, хочешь, расскажу басенку?» «Расскажите, учитель», — обрадовался Андреа и сел у ног Леонардо. На высоком месте, над большой дорогой, лежал камень, окруженный деревьями, мхом, цветами и травами. Однажды он увидел множество камней внизу, на большой дороге. Захотелось ему к ним. Он сказал себе: «Какая мне радость в этих недолговечных цветах и травах! Я желал бы жить среди себе подобных камней!» И скатился на большую дорогу. Но здесь колеса тяжелых повозок стали давить его, копыта ослов и подкованные сапоги прохожих топтать. Когда же порою удавалось ему немного подняться, и он мечтал вздохнуть свободнее, липкая грязь или кал животных покрывали его. Печально смотрел он на прежнее место свое, уединенное убежище в саду, и оно казалось ему раем. Так бывает с теми, Андреа, кто покидает тихое созерцание и погружается в страсти толпы, полные вечного зла. Учитель не позволяет, чтобы причинялся какой-либо вред животным и растениям. Механик Зороастра рассказывал мне, что Леонардо с юных лет не ест мясо. Проходя однажды мимо мясной лавки на Меркато-Нуово и с отвращением указывая на туши телят, быков и свиней на распорках, он сказал мне: «Да, воистину человек есть царь животных, или лучше сказать, царь зверей, потому что зверство его величайшее». И, помолчав, прибавил: «Мы делаем нашу жизнь из чужих смертей». «Таков закон природы, чью благость и мудрость вы сами прославляете», — возразил Чезаре. «Я удивляюсь, зачем воздержанием от мяса нарушаете вы этот естественный закон, повелевающий всем тварям пожирать друг друга». Леонардо посмотрел на него и ответил спокойно: «Природа находит бесконечную радость в созидании новых жизней и устроила так, чтобы одни твари, питаясь другими, очищали место для грядущих поколений. Вот почему нередко посылает она заразы туда, где чрезмерно размножились твари, в особенности люди, у которых избыток рождений не уравновешен смертями, ибо остальные звери не пожирают их». Так Леонардо объясняет естественные законы, но сам поступает по иному закону, воздерживаясь от употребления в пищу всего, что имеет в себе жизнь. «Вчера ночью я читал книгу, с которой никогда не расстаюсь, «Цветочки святого Франциска». Франциск, как Леонардо, миловал тварей. Однажды на пустынной горе проповедовал птицам слово Господне. Они сидели у ног его рядами и слушали. Когда же он кончил, встрепенулись, захлопали крыльями и начали ласкаться головками о ризы Франциска, как бы желая сказать ему, что поняли проповедь. Долго читал я, потом уснул. Казалось, этот сон был полон тихим веянием голубиных крыл. Проснулся рано, все в доме еще спали. Я пошел умыться студеной водой из колодца. Пахло дымной свежестью. Вдруг услышал я, как из сна моего, трепетание бесчисленных крыл. Поднял глаза и увидел мессера Леонардо на лестнице голубятни. С пронизанными солнцем волосами, окружавшими голову сиянием, стоял он в небесах, одинокий и радостный. Стая белых голубей, воркуя, теснилась у ног его. Доверчиво садились ему на плечи, руки, на голову. Он их кормил изо рта. Потом взмахнул руками, точно благословил, и голуби взвелись в лазурь небес. Он проводил их нежной улыбкой. Я подумал, что Леонардо похож на святого Франциска, друга всех животных, который называл ветер братом своим, воду сестрою, землю матерью. Опять пошли мы с Чезаре в проклятый кабачок. Я заговорил о милосердии учителя. Он засмеялся притворной веселостью. «Ну-ну, хорошо. Как придем домой, я покажу тебе некоторые рисуночки нашего мастера». Вернувшись, мы прокрались в мастерскую учителя. Чезаре вынул тетрадь из-под груды книг на рабочем столе и начал мне показывать рисунки. Это были изображения огромных бомбард, разрывных ядер, многоствольных пушек, исполненные с такой же воздушной нежностью теней и света, как лица прекрасных Мадонн. Помню одну бомбу, устройство которой объяснил мне Чезаре. Вылита она из бронзы, медные трубы в ней переплетены и обмотаны крепчайшими жилами, начиненными порохом и пулями. Устья труб расположены винтообразно на поверхности бомбы. Через них вылетает огонь при взрыве, и фрагилика вертится, прыгает с неимоверной скоростью, как исполинский волчок, выхаркивает огненные снопы. Рядом на полях рукой Леонардо было написано: «Это бомба самого прекрасного и полезного устройства. Зажигается через столько времени после пушечного выстрела, сколько нужно, чтобы прочесть Аве Мария». «Аве Мария!» — повторил Чезаре. «Как тебе это нравится, друг?» «А, кстати, знаешь, как он войну называет?» «Пация бестиалиссима. Самая зверская глупость. Не правда ли, не дурное словечко изобретателя таких машин?» Он перевернул лист и показал мне изображение боевой колесницы с громадными железными косами. На всем скаку врезается она во вражье войско. Огромные серпообразные лезвия, подобные лапам исполинского паука, вращаясь в воздухе, рассекают людей пополам. Кругом валяются отрезанные ноги, руки, головы, разрубленные туловища. «Ну что, правду я тебе говорил, Джованни? Прелюбопытные рисуночки. Вот он, блаженный муж, который тварей милует, мясо не вкушает. И то, и другое вместе. Сегодня кромешник, завтра угодник. Янус двуликий. Одно лицо к Христу, другое к Антихристу. Разбери, какое истинное, какое ложное. Или оба истины. И все это с легким сердцем, как будто шутя да играя».
Я слушал молча. Холод пробегал у меня по сердцу.
«Что с тобой, Джованни?» — заметил Чезаре. «Лица на тебе нет, бедненький. Слишком ты все это к сердцу принимаешь, друг мой. Погоди, привыкнешь».
Я ничего не ответил, закрыл лицо руками и убежал от него.
Как? И тот, кто благословляет голубей с улыбкой, подобно святому Франциску, и тот изобретатель железного чудовища с окровавленными лапами — один человек? Нет, нельзя этого вынести. Лучше безбожник, чем слуга Бога и дьявола, а лик Христа и Сфорцы — насильника вместе. —